Жили-были две соседки. Они дружили между собой и жили по разные стороны одной и той же улицы. Соседку слева звали Глупость, а соседку справа звали Гордость. И хотя они очень не схожи характерами, но все равно жизнь как-то повернула так, что они были вынуждены встречаться очень часто. Глупость по своему характеру всегда весела, болтлива, дурашлива. Гордость спесива и неразговорчивая. И вот однажды произошла такая история. Прибегает как-то раз Глупость к Гордости и говорит, счастливая вся такая, радость у меня великая, ох же и радость у меня, говорит Глупость. Сколько лет сарай протекал, ух, сколько лет, от того скотина болела. А вчера, представляешь, крыша обвалилась, и сарай рухнул, и скотину прибила. В общем, одним разом я от двух бед сразу избавилась, говорит Глупость. Гордость выслушала и отвечает гордо, ну и не такое бывает. А Глупость... Ей в ответ хочется праздника, понимаешь, праздника хочется, хороший же повод. Может быть, гостей пригласить? Ведь не часто же такое происходит. Посоветуй кого? А Гордость отвечает, да всех зови, чё уж там, а то подумают, что ты бедная. Ну, говорит, а как всех-то позвать? Ну, немного ли это всех, если я всех позову? Это ж надо будет из дома все вынести, чтобы люди могли вместиться. Да и, в общем-то, всю утварь оставшуюся продать, чтобы такое множество прокормить. Ну, не знаю. А Гордость говорит, так и сделай, так и сделай. Пусть наших знают. Пусть знают. Ну, в общем, так она и сделала. Людей собралась тьма, аж в дом не помещались. Конечно, все вынесла Глупость из дома, все, что можно, продала, накупила всякой снеди, накупила различных закусок, угощает напитками сладкими. В общем, все довольны, радуются, но проходит время, погуляли, попировали, и осталась Глупость в пустой хате, даже лечь не на что. Ходит из угла в угол, дабы места теперь много, но все-таки переживает. И вдруг Гордость к ней приходит. Такая несчастная, оскорбленная. Говорит, надо же, насоветовала я тебе на свою собственную голову. Теперь в нашей деревне только и все разговоры, что о тебе, да о тебе. О том, что ты тут устроила, какой праздник для всех нас. А меня вообще не замечают. Не видит меня даже. Уж, подруга, не знаю, как и быть-то, как жить-то с этим теперь. А Глупость глядит на нее искренне и говорит ей, а ты хату подпали. Подпали хату, на пожар-то все сбегутся. И все тебя увидят. Ну, Гордость, в общем, так и сделала. Народ действительно сбежался весь. И все... На Гордость пальцем показывают. Надо же, она свою хату подпалила. А доходит, нос задрала выше каланчи пожарной. Ну, к сожалению, недолго все это продолжалось. Недолго она радовалась. В общем, пришла она к Глупости и говорит, слушай, подруга, дома нет, имущества нет. «Принимай, соседка!» А та отвечает, «Да я бы рада, угостить нечем, пусто!» На что Гордость говорит, «Пусть пусто, пусто так пусто, но мы, главное, виду показывать не будем!» Так и живут с тех пор они вместе. Неразлучно. Где Гордость, там и Глупость. Где Глупость, там и Гордость. В доме их абсолютно пусто. С крохи на кроху перебиваются, но виду никому не показывают. Где Гордость, там обязательно Глупость. Книга Екклесиаста или Проповедника, 2 глава, 12 стих. «И обратился я, чтобы взглянуть на мудрость и безумие и глупость». 13. И увидел я, что преимущество мудрости перед глупостью такое же, как преимущество света перед тьмою. У мудрого глаза его в голове его, а глупый ходит во тьме. Это только лишь часть текста, который я сегодня беру для достаточно, может быть, длительного изучения некоторых текстов и библейских стихов. Проповедь я называю таким образом – самая бесполезная проповедь. Я думаю, что в конце вы догадаетесь, почему эта проповедь самая бесполезная. Но прежде мне хочется провести некую параллель. Мудрость, она противопоставляется глупости, точно так же, как свет противопоставляется тьме, точно так же, как зрение противопоставляется слепоте человеческой. Иными словами, мудрость – это возможность видеть духовный мир, видеть Божьи пути, видеть Божьи дела, видеть и ощущать время. Когда мы говорим «видеть», это подразумевается духовное более, нежели чем физическое. А глупость – это духовная слепота, то есть это невозможность видеть духовный мир. Однажды произошла история, которую вы наверняка знаете, Иоанна 9 глава, я не буду ее перечитывать, просто напомню, как прообраз, что был человек слепой от рождения, который не видел все, что существует и создано в этом мире. Предание говорит, что даже у него глаз в глазницах не было. Я не знаю, насколько это правда, но все древние толкователи именно так и понимают этот текст. Что когда Христос исцелил его, он не просто вылечил его глаза, он из ничего создал нечто. Он дал ему способность видеть этому человеку. И вот после того, как этот человек был исцелен, среди религиозного народа возникли различные споры о Христе и о том, что это за явление такое, и особое оскорбление чувствовали фарисеи, как это совершенно вне их ведения, вне их понимания пришел человек и совершает чудеса величественные, необъяснимые, действительно такие, которые нужно признать Божьими. И вот Христос ведет с ними диалог и говорит следующие слова, 39 стих 9 главы. «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему: «Неужели и мы слепы?» Это религиозные лидеры, это люди, знающие догматы Священного Писания. Они действительно усмотрели в этих словах вызов и говорят: «Неужели и мы слепы?» Иисус сказал им: «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас». В чем суть этого текста? И я уже противопоставил слепоту глупости. Говорите, что видите. Если бы вы действительно не видели, то вас бы трудно было назвать законченными глупцами. Но вы, видя, не видите. Вы не имеете рассуждения, вы утверждаете, что все понимаете, но на самом деле при этом не знаете и не видите ничего. Как я сказал, что глупость – это духовная слепота. Это не значит мало знать в этой жизни. Можно иметь образование, можно не иметь. Я хочу сказать, что знание и ум – это совершенно разные вещи. Часто люди, обладающие многими знаниями, совершают многие глупые поступки и дела. Поэтому это не значит, что человек мало знает, которого называют глупым. Это не значит, что человек не желает знать, по какой-то причине он не может учиться или не хочет. Но вдумайтесь, вслушайтесь. Глупость – это думать о себе, что ты знаешь обо всем достаточно. Это убежденность, что ты знаешь обо всем достаточно. Это некая разновидность самоуверенности человека. Он может быть возвышенным в интеллектуальном смысле, он может быть из низшего класса, но при этом повторять то, что повторяли порой предки подобных людей, мы университетов не заканчивали. Помните эту знаменательную фразу? Ничего не иметь, но быть уверенным, что все равно ты умнее всех. Это отсутствие рассудительности, то, что мы называем глупостью, отсутствием рассудительности, попытки осознать какие-то духовные вещи, увидеть Божьи пути, увидеть правильное время, увидеть Божьи дела. Это думать о себе, что знаешь достаточно. Полная самоуверенность. И так вот, я хочу объяснить сейчас, в чем же выражается человеческая глупость. Я думаю, нам это интересно. Как определить критерии и понять, в чем же выражается глупость? Мы будем много читать из книги «Притч Соломона», поэтому желаю, чтобы вы открыли эту книгу. Мы начнем с 18 главы. Первый пункт. Глупый не любит знание. Глупый не любит знания. 18 глава, 2 стих. Смотрите, глупый не любит знания, а только бы выказать свой ум. Глупый не любит знания. Он не любит действительно учиться. Он не любит тренировать свой разум. Он не любит ученичество, потому что если человек любит знания, он любит ученичество. Но он везде готов выказать свой ум. Глупый пренебрегает наставлением. Это относится к этому первому пункту, потому что он не любит знания. 15 глава притч, 5 стих. Смотрите, что сказано. Глупый пренебрегает наставлением отца своего, а кто внимает обличением, тот благоразумен. Конечно, в идеале здесь подразумевается земной отец-воспитатель, но я думаю, что гораздо шире мы можем открыть значение этой притчи. Это тот человек, который в данный момент имеет какое-то духовное попечение о твоей жизни. А кто внимает обличением, тот благоразумен. Та же самая глава, 20 стих. Мудрый сын радует отца, а глупый человек пренебрегает мать свою. Обратите внимание, даже если брать в буквальном значении эти слова, есть важнейшая заповедь, пятая, которая говорит о почтении к родителям, правда? Буквально о ней апостол Павел дает утверждение в Новом Завете, называя эту заповедь, к которой присоединено обетование Божие, «И будешь долголетен на земле». Но глупый он пренебрегает наставлением. Дальше, 12 глава, 15 стих. «Путь глупого прямой в его глазах, но кто слушает совета, тот мудр». Смотрите, если можете, сопоставляйте, если это возможно сейчас с собой сопоставлять. Внимайте тому, что мы сейчас слышим. У глупого человека его путь всегда прям в его глазах. Иными словами, в любых обстоятельствах он чувствует себя правым. Обрати внимание, если это есть в твоей душе, то это признак определенный, о котором мы сегодня говорим. Если есть вот такое состояние, если есть вот такое чувство возвышающее, когда ты переживаешь все свои ошибки, все свои проблемы, все свои грехи, все равно с оправданием самого себя. Все равно ты понимаешь, что твой путь, он правильный, а все произошло, потому что другие виноваты. Бог говорит, что такой человек глуп. Но я хочу сказать еще одну важную мысль. Это относится к практической нашей жизни. Глупый он не любит знания, он не хочет знать. Посему глупый пропускает время, которое дал ему Бог. Это означает, что человек, пребывающий в церкви, поступает глупо, если он в ней находится, но слово мудрости, слово Божие, не изучает, не принимает, не вникает в него. Я лично знаю многих таких людей, которые в церкви уже не первый год, но еще Священное Писание не прочли, уж не говорю о том, что цельности Библию, даже Новый Завет не прочли, не сделали попытки. Есть множество оправданий тому, что я не понимаю, что там написано. Но согласитесь, если Библия утверждает, что нам дается откровение Духом Святым, и более того, доказывает, что стучащему будет отворено, а ищущий найдет, то если у нас оправдание, значит, мы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, а может, мы не Духом Святым пытаемся понять, а просто лишь надмеваясь своим плотским умом. Но когда в жизнь человека приходит Дух Святой, когда ему открывается Священное Писание, когда есть искреннее, настоящее покаяние в душе человека, он становится нищим духом. Пустая душа. Нет, она могла быть наполнена многими вещами, но отныне она опустошилась для Бога. Он нищим духом. Он желает самого главного. Единственное, что его насыщает, это Слово Божие. Но глупый он не ищет знания. Глупый он не ищет знания. К сожалению, для кого-то это самая бесполезная проповедь. Пункт второй. Глупость выставляет на показ свою глупость. Глупый выставляет на показ свою глупость. 13 глава притч, 16 стих. Всякий благоразумный действует с сознанием, а глупый выставляет на показ свою глупость. Благоразумный, он знает время и устав всякой вещи. Он знает, как себя вести. Но глупый от того, что он не знает, как поступать и как себя вести, он обнажается, он выставляет на показ свою глупость. Так написано. Какой еще признак выставляющего на показ свою глупость глупца? Написано и в Экклезиасте, 10 глава, 2 стих. Сердце мудрого на правую сторону, а сердце глупого на левую сторону. По какой бы стороне ни шел глупый, у него всегда недостает смысла. И всякому он выскажет, что он глуп. В любом деле, куда бы он ни кинулся, что бы он ни пытался, всякому, написано, выскажет, что он глуп. Везде открывается вот эта глупость. Какой еще один из признаков глупости мы знаем? Глупый говорит всегда очень много. И причем говорит с таким знанием дела, если мы заметим, то в чем заключается глупость высказывания человека? Он говорит большей частью о вещах для него бесполезных, которые не могут принести пользу, поддержку ни духу, ни жизни своей или других. Он говорит о бесполезном, о второстепенном. И еще более того, часто высказывается о том, про что его совершенно не спрашивает. Кстати, это качество очень распространено среди нашего народа. Иногда тебе задают вопрос какой-либо, на который нужно сказать «да» и «нет», а ты к нему присовокупляешь всю историю своей семьи, о том, как ты работал на металлическом заводе и заливал цемент у себя в бане. Глупый повторяет всегда глупость. Притчи 26, 11 стих. Как пес возвращается на свою блевотину, на блевотину свою, так глупый повторяет глупость свою. Обратите внимание, признак человека глупого, когда он не учится, уж я не говорю на чужих ошибках, он даже на своих не учится, он постоянно делает одно и то же. Глупость лезет впереди этого человека. Глупость становится впереди, чтобы ее все видели. Но разум человека всегда позади, чтобы видеть самому. Понимаете, о чем идет речь? Глупый сердится без причины. Глупый сердится без причины. Давайте посмотрим, что Священное Писание говорит о глупых людях. 14 глава, 16-17 стих. Мудрый боится и удаляется от зла, а глупый раздражителен и самонадеян. Смотрите, раздражительность – признак глупости. Самонадеянность – это признак глупости. Притча 20 глава, 3 стих. Честь для человека – отстать от ссоры, а всякий глупец задорен. То есть он задирается, он хочет продолжать. Для человека честь – отстать от ссоры. Значит, бесчестие – ссору провоцировать или раздувать. Глупый, как я уже сказал, сердится без причины. Притча 18 глава, 6-7 стих. Уста глупого идут в ссору, и слова его вызывают побои. Язык глупого – гибель для него, и уста его – сеть для души его. Не зря мы говорим: «Язык мой – враг мой». Сами уста глупого заводят ссору, и он на себя вызывает побои, мы читаем. Это гибель для него собственный язык, и это сеть для него его собственные уста. Притча 29 глава, 11 стих. Глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его. Не глупого, а гнев. Смотрите, братья мои и сестры мои, вот признак. Признак человеческой глупости и мудрости. Мудрость, она сдерживает свой гнев. Глупость, она изливает гнев, и причем весь свой, аж до опустошения. Все, что можно, выложил, обложил, наложил и так далее. Сделал ужасные вещи. Все, что возможно было, излил из себя, и невозможное тоже. Не знаю, откуда выскочило. Сдержанность – это то, что отличает мудрого от глупого человека. Но не просто сдержаться, правда, когда тебя оскорбляют. Согласитесь. Если тебя оскорбили, и человек говорит: «Простите, я не хотел». Глупо обижаться на человека, кто говорит: «Я не хотел тебя обидеть». Правда? Если тебе человек сказал: «Я не хотел тебя обидеть», глупо на него обижаться. Но еще глупее обижаться на того, кто намеренно хотел тебя обидеть. Потому что ты идешь у него на поводу. Глупо обижаться на того, кто не хотел, еще глупее на того, кто намеренно тебя оскорбляет. Что же нужно делать? Притча 14 глава. 14 глава, 7 стих. «Отойди от человека глупого, у которого ты не замечаешь разумных уст». Мудрость разумного знания пути своего, глупость же безрассудных заблуждения. Спорить мы видим с глупым человеком, что бесполезно. Кстати, есть одна очень поучительная история, как два ученика одного мудреца заспорили между собой. Оба считают себя весьма просвещенными. Один подходит к своему сотоварищу и говорит: «А ты знаешь, сколько будет 2 плюс 1?» Ну, как бы вопрос риторический. Как бы мы спросили бы друг друга: «Дважды 2 – сколько?» Так и здесь: «2 плюс 1 – сколько?» Тот отвечает: «2». Первый говорит: «Да ты что вообще? Это в своем ли уме? Это же все знают, 2 плюс 1 – это 3». Он говорит: «2». Он говорит: «Смотри, вот книги ученые, вот здесь написано, вот нарисовано, вот я тебе кладу 2 яблока плюс 1, сколько получается?» 2. Он говорит: «Так 3 же, 2 плюс 1, сколько 3, тут 2. Ну, разъяренный совопросник прибегает к своему учителю и говорит: «Что ж такое происходит? Я же ему черным по белому вот показываю. 2 плюс 1 будет 3, а он мне говорит: 2 плюс 1 – 2». Учитель берет его, кладет на лавку, привязывает как следует, розгу в руки и сечет. Ну, знаете, написано, чтобы удалить глупость от молодого человека, нужно розги не пожалеть, да? Исправительная розга удалит глупость, если поселилась. Этот говорит, да как же так? Вот книги ученые, 2+1 — 3. Все знают, что я в математике хорошо разбираюсь. Как же, за что ж вы меня наказываете? А мудрый учитель ему говорит, ты убежден, что ты прав. Ты книги ученые читаешь, но вступил в спор с этим человеком. Да кто же глупее из вас? Ты убежден, что ты прав, ты знаешь, что точно 2+1 — 3. Так что же ты с ним споришь? Кто из вас глупее? Спорить бесполезно. А в притчах 28 главе 26 стихом сказано следующее. Кто надеется над себя, тот глуп, а кто ходит в мудрости, тот будет цел. Лучше ходить в мудрости, спорить бесполезно и ссориться тоже бесполезно. Не будем уподобляться, хотя это проповедь, которая может кому-то не пригодиться. Четвертый пункт. О глупых мы говорим. Глупый доверчив козлу. Вы знаете, глупый, именно в том-то он и глупый, что он абсолютно доверчив. 14 глава книги Притч, мы вновь читаем 15 стих. Глупый верит всякому слову, благоразумный же внимателен к путям своим. Вот это явление верить всякому слову я часто замечаю, даже, к сожалению, в христианской церкви. Прошел какой-то слух о чем-то. Сказали, а вот там-то вот это, и ты не видел ни разу, не слышал, но уже передаешь, представляешь, что там у них происходит. Откуда ты это знаешь? Так сказали, или еще лучше, в интернете написано. Глупый верит всякому слову. Помилуй Господи. Притча 10 глава, 18 стих. Кто скрывает ненависть, у того уста лживые, а кто разглашает клевету, тот глуп. Мало того, что глупый верит всякому слову, он еще большую глупость совершает тем, что он разносит различные слухи. 23 стих. Для глупого преступное дело как бы забава, а человеку разумному свойственна мудрость. Смотрите, для глупого все преступное – это как развлечение. Глупые на кровопролитие, на многие другие вещи смотрят совершенно иным взглядом, без благоразумия, не свойственная ему мудрость. Он не боится греха. Вот в чем страх глупости, в чем проблема глупости. 14 глава, 9 стих мы прочтем еще раз. «Глупые смеются над грехом, а посреди праведных благоволение». Смотрите, признак глупости – это вот такое бахвальство, это такое бесстрашие перед грехом. 24 глава, 9 стих, что написано в этом месте. «Помысел глупости – грех». То есть глупость, она позволяет себе помышлять о греховных вещах. Более того, она не боится, потому что не воспринимает грех всерьез. А что это означает? Значит, он и не кается в нем. Слушайтесь, где преподается глупое учение дерзости перед грехом, там рождаются глупые, которые не боятся греха, которые имеют помысел глупости, грех, которые бесстрашны в своих глазах и в своих собственных делах. Помните, как сказано у Экклесиаста, глупо, если ты даешь обеты перед Богом и не исполняешь. А вы скажете, я ничего не обещал, а крещение? Это есть обет перед Богом. Обет, который ведет нас к чему? к послушанию Богу и боязни перед грехом. Написано: Бог не благоволит глупым, не говори, что это ошибка. Часто люди так и поступают. Они дают обеты перед Господом, но, не желая их исполнять, говорят о том, что это ошибка. Не торопись языком своим, и сердце твое да не спешит произнести слово перед Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле, поэтому слова твои да будут немногие, ибо как сновидения бывают при множестве забот, так голос глупого познается при множестве слов. Когда даешь обет Богу, то немедли исполнить его, потому что он не благоволит глупым, что обещал, исполни. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою, и не говори перед ангелом Божьим, это ошибка. Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих? Глупый не воспринимает грех всерьез. Он не воспринимает свои слова всерьез. Он не воспринимает молитвы всерьез. Он не воспринимает песни, которые поет всерьез. Он не воспринимает Божье всерьез. А значит, говоря об этом, что не грех это, а ошибка, проступок, он не может каяться. Пятый пункт. Глупый все делает не к месту. Но абсолютно. Не то, чтобы он не старается, нет, он очень старается. Он всегда старается сделать что-то значительное, чтобы заметили, услышали, увидели в любом обществе, в любой ситуации, что-то значительное он старается сделать. Но почему-то всегда получается не к месту. По какой бы дороге ни шел глупый, у него всегда недостает смысла. И всякому он выскажет, что он глуп. Ну, куда бы ни пошел он, в каком бы направлении жизнь беседа ни повернула, все равно что-нибудь этакое сделает. Он молчит тогда, когда нужно говорить. Все ведут диалог, а он молчит и берет слово, когда лучше молчать. Он задает глупые вопросы и спрашивает глупейшие просьбы. Я помню, как в те времена, когда появились первые рентгеновские аппараты, рентген – это не аппарат, это имя человека, открывшего X-лучи, рентгеновские лучи, рентген, это фамилия, да? Получает такое письмо. На первое он не ответил, на второе тоже, на третье пришлось ответить. Писал ему один унтер-офицер, он говорит: уважаемый доктор, не могли вы мне прислать немножко этих X-лучей, чтобы я мог проверить свою грудную клетку, там у меня застрявший осколок, мне нужно убедиться точно, в каком месте он находится. Не могли бы вы мне немножко прислать X-лучей? Первый раз он не ответил, второй раз не ответил, третий раз ответил. Он говорит: к сожалению, современные технологии не позволяют нам прислать вам X-лучи. Но мы бы могли вам действительно помочь, если бы вы позаботились о том, чтобы прислать нам свою грудную клетку. Кстати, в Библии сказано: не отвечай глупому по глупости его, да? Но также добавлено: но отвечай глупому по глупости его. Глупый всегда приходит слишком рано или слишком поздно. Это говорится не только о буквальном физическом его пришествии. По жизни так получается. Или слишком рано за что-то берется, или слишком поздно. Он спит, когда нужно бодрствовать и молиться, и мечется, когда нужно спать. Он спорит, когда это никому не нужно и не полезно, но начинает рассуждать о любви, о мире, когда нужно обличать строго. Он призывает людей к вере, когда нужно разумное знание. Или наоборот, начинает разглагольствовать, пытается всех ободрить своим знанием, своими принципами, когда только лишь надо вере предаться. Он суетится, когда нужно молиться, и молится, когда работать нужно. Обратите внимание, это один из признаков глупости. Суетится, когда молиться нужно, и молится человек глупый, когда работать надо. А вот чтобы отличить одно от другого, по-моему, это мудростью и называется. Он не делает того, что важно и насущно. но все силы уделяет на то, что второстепенно и незначимо, и никому не нужно. Он гениальный человек, потому что так гениально выбрать неподходящее время, место и неподходящих людей может только глупый. И в итоге глупость человека извращает путь его, а сердце его негодует на Господа. Смотрите, оказывается, глупость опасна, страшна. Она извращает путь человека, приводя его в такое состояние, что он становится, это шестой пункт, глупый, всем недоволен, кроме себя. Он недоволен всеми, кроме себя, потому что он никогда не способен признать себя глупым, не способен. Поэтому это и есть самая бесполезная проповедь. Если человек глуп, то его ничем не исправить. Это самая бесполезная проповедь. Так в Библии и сказано практически. Об этом и говорится, что бесполезно. Можно в жерновах его перемолоть, но ничего не получится. Но если все-таки в течение этого времени мы что-то увидели в себе, это означает, что у нас есть хотя бы какой-то признак рассудительности. Если мы хоть немного критичны к себе, если за это время мы не крутили головой по сторонам, пытаясь определить, кому это направлено, или не пытались в уме вычислить, о ком это он сейчас говорит, и как это применимо к моим знакомым и родным, а все-таки, если мы критичны к себе, то мы увидим, что у нас немало с мудростью несовместимых вещей. Как я уже сказал, Экклезиаст, 10 глава, 1 стих. «Мертвые мухи портят и делают зловонную благовонную мазь мироварника». Мертвые мухи. «Тоже делает небольшая глупость уважаемого человека с его мудростью и честью». Если мы что-то увидели в себе, значит, что-то в нас есть. Еще один покорный ученик пришел к своему учителю и с порога сразу спросил его: «Что мне делать, чтобы стать мудрее? Я хочу быть мудрым человеком. Что мне делать?» Учитель горячо бьет себе в грудь, действительно искренне вопиет. А тот ему говорит: «Ну, выйди за дверь, выйди на улицу и стой там». Тот вышел, и тут же дождь проливной. А он себе размышляет: «Надо же, стою здесь, дождь идет. Что же такое в словах учителя этого кроется? В чем тут мудрость? Стою на улице, все из окон смотрят, как я посередине дороги стою». Но потом промокший, усталый, расстроенный, по зову учителя возвращается в дом, и тот ему говорит: «Ну что ты понял из этого?» «Что глупо выгляжу», отвечает ученик. «Абсолютно глупо». А учитель ему говорит: «Вот это уже великое открытие, начало мудрости. Ты осознал в себе проблему. Ты впервые увидел нужду». Но с чего начинается мудрость? С осознания нужды. Написано: «У кого не достает мудрости, тот допросит у Бога, который дает всем просто и без упреков». Нужно просить эту мудрость. Но как трудно ее просить, потому что уж мне-то ее точно достает. Просить мудрости, которая не достает, значит признать, что глупости есть во мне, в моих мыслях, делах, поступках. Конечно, можно надеяться, что с возрастом придет мудрость, но она не всегда приходит с возрастом. Чаще возраст приходит один. Я буду завершать, братья мои и сестры, будем просить и действовать. Будем просить у Бога, будем просить Его милости, чтобы Он нас научил, как поступать по мудрости, чтобы стяжать ее. Будем просить, чтобы Господь был соучастником во всех наших делах. Если ты в заносчивости своей сделал глупость и помыслил злое, Писание говорит, то положи руку на уста свои, Может быть, кому-то надо начать говорить меньше или закончить говорить много. Может быть, кому-то из нас нужно стать тише, а кому-то решительней. Все начинается в сердце, в разуме человека. Приняли ли мы, что мы тоже можем быть глупыми? И стремимся ли мы исправить это? Это и есть истинная духовная рассудительность. И тому Господь будет в помощь, и Он обязательно даст духовное зрение. Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум. Имеющий уши, да услышит. Аминь.